Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп перед Рождеством помиловал более 40 человек. Может ли американский президент помиловать самого себя?
Да, я имею полное право помиловать самого себя. Но я никогда не сделаю этого, потому что я не сделал ничего плохого.
Посол США в России Джон Салливан о причинах закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.
Мы не можем получить визы для наших сотрудников, чтобы они приехали и работали в консульствах в Екатеринбурге, Владивостоке или в посольстве в Москве.
Врачи берлинской клиники Шарите опубликовали в научном журнале «Ланцет» статью, посвященную отравлению Алексея Навального.
Равноценным ответом была бы публикация врачей из Омска, тоже документации Алексея. Я думаю, что он не будет против. На сайте клиники Шарите указано, что статья опубликована с его разрешения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 декабря. В последние дни пребывания на посту президента США Дональд Трамп помиловал больше 40 человек, осужденных за различные преступления, в том числе двух осужденных по делам, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает меньше, чем через месяц. По традиции, в эти последние недели глава государства издает особенно много указов о помиловании или смягчении наказания. Так, например, Билл Клинтон буквально в последние часы своего президентства подписал 140 указов о помиловании. 45-й президент США не щедр на прощение. За 4 года он помиловал всего 28 человек, из них двоих посмертно, и еще 16 смягчил наказание. Барак Обама за свои 8 лет проявил милосердие 1927 раз, Франклин Рузвельт за 12 лет и 3 месяца – 3796 раз. Но в последние два дня список Трампа увеличился сразу на 44 имени. Конституция никак не ограничивает право президента на помилование. Он может освободить от наказания человека, совершившего федеральное преступление, на любой стадии судопроизводства, даже до предъявления ему обвинения. В 1914 году Верховный суд постановил, что человека нельзя миловать против его воли и что его согласие на помилование означает признание вины. Об этом часто забывают помилованные Дональдом Трампом. Один из них – бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич. Он был отстранен от должности в порядке импичмента и в марте 2012 года приговорен к 14 годам лишения свободы за коррупцию. В феврале этого года президент Трамп решил сократить срок его наказания до отбытого. Да, мы смягчили приговор Роду Благоевичу. Он провел в тюрьме 8 лет. Это долгий срок. Я видел по телевизору его жену. Я не близко знаком с ним. Мы встречались пару раз, и он показался мне очень приятным человеком. Так что я не знаю его, но 8 лет в тюрьме – это много. Многие не согласны с приговором. Он демократ, не республиканец. Его преследовали те же люди, что и меня. Он отбывает срок очень далеко от своих детей. Они растут, сейчас они уже старшеклассники, они редко имеют возможность видеть своего отца без оранжевой тюремной робы. Теперь он может вернуться домой, к семье, после 8 лет за решеткой. Это ужасно много. Нелепый приговор, с моей точки зрения. На суде Род Благоевич признал свою вину, но после освобождения назвал себя политзаключенным и усиленно благодарил президента. Мы хотим выразить президенту Трампу самую глубокую и вечную признательность. Где найти слова благодарности человеку, который вернул отнятую у тебя свободу? Он не должен был делать это. Он республиканец, а я был губернатором-демократом. Этот шаг никак не помогает его политике. Президент Трамп – жесткий и откровенный человек, но у него доброе сердце. Это добрый поступок, но я также верю, что это начало процесса превращения несправедливости в справедливость. В числе кандидатов на помилование Эдвард Сноуден, придавший гласности сведения о методах работы американских спецслужб и получивший бессрочный вид на жительство в России. Прекращение уголовного преследования Сноудена ждали от Барака Обамы, но он этого делать не стал. Дональд Трамп до своего избрания называл Сноудена изменником и требовал для него самой суровой кары. Но в августе этого года его позиция изменилась. Вы хотите помиловать Эдварда Сноудена и вернуть его обратно? Однажды вы высказались в том смысле, что он предатель, и его надо казнить. Я займусь этим. Я не очень-то знаком с ситуацией Сноудена, но я собираюсь заняться этим вопросом. Похоже, мнения разделились. Многие думают, что к нему надо отнестись как-то иначе. Другие, что он сделал очень плохие вещи. И я намерен внимательно изучить это дело. Сам Сноуден говорит, что не обращался с прошением о помиловании и не собирается этого делать. Давайте называть вещи своими именами. Как представляется, цена помилования – щедрая похвала в адрес этого президента после того, как помилование станет свершившимся фактом. Вы намерены сделать это? Разумеется, нет. Я не думаю, что помилование предполагает какие-то условия. Если мы посмотрим Конституцию, по-моему, это статья 2, раздел 2, мы увидим, что помилование – это не договор. Его не принимают и не отвергают. И оно определенно не должно использоваться как политическое орудие. Поэтому я не просил президента о помиловании. Среди помилованных Трампом в последние двое суток его бывшие советники Пол Манафорт, Роджер Стоун и Джордж Пападопулос. Все трое были фигурантами дела о предвыборном сговоре с Кремлем. Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа и был осужден в общей сложности к 7,5 годам заключения за уклонение от налогов, нарушение банковского законодательства, дачу ложных показаний и незаконную лоббистскую деятельность. В мае этого года из-за пандемии коронавируса Манафорту разрешили отбывать оставшийся срок дома. Роджер Стоун свой срок в 3 года и 3 месяца, который он получил за лжесвидетельство и склонение свидетеля к совершению того же преступления, отбывать так и не начал. Его заключение несколько раз откладывалось по медицинским показаниям, а когда все отсрочки были исчерпаны, президент отменил Стоуну лишение свободы, но оставил в силе штраф в $20,000. В среду он получил полное прощение. Джордж Пападопулос уже отбыл 12-дневный срок за ложные показания. Его освобождение оставалось условным до подписания указа президентом. Президентской милости удостоился также отец мужа его дочери Иванки, предприниматель Чарльз Кушнер. 16 лет назад он был приговорен к 2 годам тюрьмы и штрафу в $500,000 за незаконные взносы в избирательные кампании, уклонение от уплаты налогов и шантаж свидетеля. Помилованы также 4 сотрудника частной военной компании Blackwater. Они были осуждены за убийство в Ираке в 2007 году 17 мирных жителей, в том числе детей 9 и 11 лет. Главный виновник получил по приговору суда пожизненное заключение, остальные – по 30 лет тюрьмы. Решение Дональда Трампа вызвали бурю возмущения в обществе. Сенатор-республиканец Бен Сасс опубликовал заявление из одной фразы, в которой назвал шаг президента насквозь прогнившим. А конгрессмен-демократ Крис Мерфи призвал исключить из Конституции президентское право помилования. Но президенту стоит подумать и о себе, и своей семье. При новом президенте дело о сговоре с Москвой могут и возобновить, а значит, в роли обвиняемых могут оказаться не только он сам, но и его старший сын Дональд Трамп-младший и его зять Джаред Кушнер. По другим обвинениям к ответственности могут быть привлечены и другие члены семьи президента. В 1974 году Джеральд Форд полностью и безусловно освободил от вероятного наказания своего предшественника Ричарда Никсона, который ушел в досрочную отставку под угрозой неминуемого импичмента. Однако Джо Байден однозначно заявил, что не собирается это делать. «Сэр, если вы выиграете выборы, обещаете ли вы не следовать примеру президента Форда и не миловать Дональда Трампа под тем предлогом, что нация нуждается в исцелении? Другими словами, обещаете ли вы хранить верность американскому идеалу, который гласит «никто не выше закона»?» Безусловно. Обещаю. Учитывая такую перспективу, сторонники президента придумали остроумный ход. Дональд Трамп уходит в отставку, а занявший его место вице-президент Майк Пенс подписывает указ о помиловании. У обозревателя телекомпании Fox News Шона Хеннити другое предложение. Президент должен помиловать всю свою семью и себя, потому что они хотят, чтобы эта охота на ведьм продолжалась вечно. Их обуяли ярость и безумие по отношению к президенту. Я полагаю, право помилования абсолютно, и он должен иметь возможность миловать любого, кого захочет. Президент не видит юридических препятствий к самопомилованию, но считает, что для этого нет никаких оснований. Да, я имею полное право помиловать самого себя, но я никогда не сделаю этого, потому что я не сделал ничего плохого. Прецедентов самопомилования в американской истории еще не было. Но даже если Дональд Трамп пойдет на такой шаг, это не освободит его от ответственности по делам, возбужденным в других штатах. Ведь президент вправе миловать только за федеральные преступления. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Администрация Дональда Трампа приняла решение закрыть генеральное консульство США в России. О планах остановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге Госдепартамент уведомил Конгресс еще 10 декабря. Ранее было закрыто генеральное консульство США в Петербурге. Это означает, в частности, что за американской визой граждане России смогут обращаться теперь только в посольство США в Москве или в других странах. В 2017 году Москва в ответ на высылку своих дипломатов и закрытие двух посольских дач в США резко ограничила число американских дипломатов, имеющих право работать на российской территории. В интервью корреспонденту Радио Свобода «Свободная Европа» Майку Экелю посол США в Москве Джон Салливан объяснил решение о закрытии консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.
Нам пришлось принять это решение, потому что частично, и тут я должен упомянуть Санкт-Петербург, оно связано с более широким контекстом состояния отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые дошли до так называемого визового тупика. Мы не можем получить визы для наших сотрудников, чтобы они приехали и работали в консульствах в Екатеринбурге, Владивостоке или в посольстве в Москве. А без сотрудников, обеспечивающих безопасность нашей работы, повышается риск пожаров, других чрезвычайных происшествий, которые всегда существуют. Как раз накануне моего приезда сюда, в Екатеринбурге, имел место подобный инцидент. Но вот что происходит сейчас. Мы не можем получить визы для наших хозяйственников и для наших сотрудников безопасности, так что ради здоровья и безопасности наших работников в России нам пришлось сконцентрировать все усилия на Москве. У нас сейчас очень небольшой штат по сравнению с 4-5 годами назад, когда у нас было 1200 сотрудников по всей России. Сейчас мы должны обходиться 455 сотрудниками, хотя на самом деле их еще меньше. Мой совет тому, кто заменит меня, работайте над преодолением этих трудностей, потому что сейчас отношения между Соединенными Штатами и Россией более глубоки, чем во времена Холодной войны. Думаю, могу с полным основанием сказать, что сейчас имеет место кризис доверия в отношениях между правительствами США и России. Но я знаю многих американцев, и я один из них, кто доверяет великому российскому народу, верит в него. Это великая страна с огромной территорией и более чем тысячелетней историей и культурой. Не надо сбрасывать это со счетов. Так что мне очень больно, что во время моего пребывания на посту посла нам пришлось принять решение прекратить работу в новом году в Екатеринбурге и Владивостоке. Но я надеюсь, что это временное решение, и что мы прекратим рыть эту яму, обе стороны восстановят доверие и будут строить более широкие, более глубокие российско-американские отношения.
О причинах закрытия генеральных консульств США во Владивостоке и в Екатеринбурге и общем состоянии российско-американских отношений говорил посол США в Москве Джон Салливан. Интервью с ним записал корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа» Майк Экель. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сотрудники берлинской клиники «Шарите», где лечился после отравления политик Алексей Навальный, опубликовали в научном журнале «Ланцет» статью об отравлении 44-летнего мужчины из России. Имя мужчины в статье не упоминается, однако на сайте клиники уточняется, что речь идет именно об основателе фонда борьбы с коррупцией. Проанализировать содержание статьи обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин попросил научного журналиста Ирину Якутенко, имеющую образование молекулярного биолога.
Вы писали, что авторы статьи, немецкие медики, рассказали много интересного об отравлении Навального и прямым текстом, и между строк. Хотел бы вас спросить, а о чем они не написали прямо?
Прямо в статье не указывается, что против Навального было использовано боевое химическое отравляющее вещество. Это и не задача немецких медиков, это задача специалистов из специализированных лабораторий, которые могут идентифицировать это вещество, потому что у них есть соответствующие образцы, и они знают, как это искать. Медики занимались исключительно лечением Навального, хотя диагноз они поставили верно. А для того, чтобы правильно подобрать лечение, нужно понять, с чем ты имеешь дело, и они поставили его сразу. А между строк там читается, во-первых, то, о чем вы уже говорили, атропин, который был обнаружен в анализах Навального. Это означает, что его давали в Омске, хотя в выписке из больницы об этом нет ни слова. И еще интересная вещь, которая несколько раз проскальзывает между строк. Врачи очень отчетливо пишут сразу в нескольких местах статьи, что клиническая картина отравления фосфорорганическими веществами, она крайне специфична и знакома врачам не только, которые специализируются, а не военным врачам, да, которые специализируются на каких-то ядах нервно-паралитических, а обычным врачам тоже, потому что это довольно распространенная история, что в Юго-Восточной Азии, как они пишут в статье, 100 тысяч человек ежегодно умирают из-за отравления фосфорорганическими веществами, потому что они содержатся в пестицидах, которыми обрабатывают поля и часто бесконтрольные. Поэтому они подчеркивают, немецкие врачи, что распознать картину отравления этими веществами очень легко, плюс можно провести, даже если вдруг почему-то врач не распознал это, глядя на больного и на его симптомы, можно провести довольно несложное исследование, которое обычно используется для оценки работы печёночных ферментов, но заодно оно является тоже характеристикой состояния вот этого фермента, и оно доступно в любой клинике, то есть это не какие-то суперспециальные реактивы, которые есть только в Шарите.
Немецкие медики пишут, что, судя по результатам анализов в Омске, Навальному был введен антидот атропин. Но при этом в выписке из омской больницы об этом нет информации. Врачи в омской больнице атропин не вводили. Вот как это можно объяснить?
Это не ко мне вопрос. Это надо спрашивать у врачей из омской больницы, у врачей, опять же, из скорой, потому что, насколько мне известна, основная идея, что атропин был введен скорой, но мы, как вы сами говорили, в подводке не можете с ними связаться, поэтому это вопрос к врачам из Омска.
За 55 часов, именно через такое время Навальный попал в Шарите, полную картину восстановить можно? Вопрос у меня такой возникает. Или все-таки чего-то мы здесь можем не знать?
Конечно, мы точно не можем установить время, когда ему вводили атропин, концентрацию, что-то еще. Разумеется, 55 часов фактически без каких-то точных сведений о том, что там было сделано, это, конечно, очень большой промежуток времени. Но про атропин это, пожалуй, точно. Они пишут, что активность этого фермента, о котором мы говорим, она была равна нулю, когда он прилетел в Шарите, и поэтому они срочно начали капать атропин, попытались там еще кое-какие другие мероприятия провести. То есть это говорит о том, что доза была очень большая, и без атропина не выжил бы Навальный, потому что даже с атропином, то есть его не хватило, грубо говоря, и все равно, несмотря на то, что атропин был введен, как мы знаем, по анализам, фактически в Берлине, наверное, ему спасли жизнь, потому что если бы они не начали срочно атропин, то он бы не выжил, потому что активность фермента нулевая, это означает, что он вот-вот декомпенсировался окончательно.
Хотел бы вас спросить, последствия отравления могут быть? Вообще, от чего это зависит?
Мы уже видим, что долгосрочных последствий нет. Алексей в роликах бодр, шутит, смеется, не тупит, простите за сленг, потому что это, конечно, частые последствия. На работе мозга сказывается это все. Плюс могут остаться какие-то последствия, связанные с работой тела. Алексей рассказывал, что трудности у него какие-то есть при ходьбе, у него дрожание то ли руки, то ли ноги, я уже не помню. То есть остались какие-то последствия, но незначительные. Сами немецкие врачи пишут, что спасло то, что он был на вентиляции и что у него был атропин. И его богатырское здоровье, что эти три фактора помогли ему пережить это отравление. Но в статье, кстати, есть еще интересная подробность про заражение антибиотикоустойчивыми бактериями. Когда Алексей прилетел в Берлин, у него взяли мазки с кожи, позже брали биологические жидкости на анализ, и там обнаружили, по-моему, то ли 4, то ли 5 штамма бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это так называемые больничные штаммы. Это огромная проблема во всем мире. Это штаммы, они заводятся в больницах. В больницах очень много используют разных антибиотиков, поэтому большинство, понятно, бактерий умирает, но некоторые выживают, потому что они приобретают гены или там в виде специальной плазмидки, это мобильный генетический элемент, который содержит ген, который позволяет им быть устойчивыми к этим антибиотикам. И больничные штаммы, часто у них коллекция плазмид, которая обеспечивает им устойчивость к разным видам антибиотиков, это неубиваемые бактерии, то есть их ничем нельзя излечить. И вот у Алексея нашли несколько таких штаммов, и от двух Его лечили так называемыми антибиотиками запаса. Это антибиотики, они обычно токсичные, плохие антибиотики с побочными действиями, и их редко используют, но именно поэтому не у всех бактерий есть к ним устойчивость вот из этих больничных штаммов. И Алексею целых два таких препарата вводили, потому что он был заражен вот этими штаммами. И врачи пишут, что, в общем, не меньшая угроза жизни была, они употребляют слово, да, по счастью, он выжил, у него не развилась системная инфекция.
Вы сказали, заражен умышленно или нет?
Ну, нет, конечно. Заражен, в смысле, бактерии, они не спрашивают, когда врач или поступает в больницу, там, Навальный это, или это какой-то инженер или программист, они не спрашивают, они просто подсаживаются, потому что они живут в больницах, и они устойчивы ко всему. А это означает, что пациент принимает антибиотики, другие бактерии у него умирают, а эти бактерии не умирают, потому что они к антибиотикам устойчивы, соответственно, они получают преимущество и размножаются. Тут не было никакого умышленного заражения, разумеется. Это просто говорит о том, что, видимо, где-то в Омске, в больнице, имеется эта флора. И это скорее вопрос к тому, что надо серьезно подходить к обработке палат, к уничтожению этих бактерий. Это очень сложно их извести, потому что они устойчивы ко всему. То есть это требуется там буквально все вычищать, обрабатывать и уничтожать эти штаммы. Это огромная проблема по всему миру. Тысячи людей в больницах умирают от этих штаммов. И, вообще говоря, нам еще предстоит с этим столкнуться в ближайшем будущем с этой проблемой. Но они мало говорят, и, может быть, благодаря этому кейсу заговорят шире.
Ирина, вот сам факт того, что эту статью опубликовали именно в журнале «Lancet», говорит о том, что вся мировая медицина признала факт отравления Навального новичком.
Не просто опубликовали в журнале «Lancet», а на сайте клиники «Шарите» сказано, что это статья, описание этого кейс-репорт, описание этого случая, она специально написана по запросу журнала «Lancet». «Lancet» попросил берлинских медиков написать эту статью, что этот случай имеет очевидный политический резонанс, и поэтому для того, чтобы принимать какие-то обоснованные решения относительно того, как на это реагировать, нужна объективная информация. И что, как не данные медицинских исследований, является такой максимально объективной информацией. Ну и вот она опубликована, это прекрасно, все могут прочитать, ознакомиться и сами какие-то выводы свои сделать.
Но российские врачи могут не согласиться с этим.
Согласиться или нет, они, конечно, могут, но несогласие будет означать, что они напрямую обвиняют немецких медиков во вранье. То есть они могут сказать, мы не верим, скажем, в результаты анализов, которые опубликованы в этой статье. Но это уже совсем другая история. Это уже такое прямое обвинение какое-то во лжи. Обычно, тем более в журнале такого уровня, в общем, информация, она проверенная, и обычно не приходится сомневаться в том, что это не подлог, а истинные данные. Поэтому посмотрим, какая будет реакция омских врачей. На самом деле, хорошо бы, чтобы они тоже, наверное, опубликовали свои данные. То есть равноценным ответом была бы публикация со стороны врачей из Омска, тоже документации Алексея. Я думаю, что он не будет против, потому что, опять же, на сайте клиники Шарите указано, что статья опубликована с его разрешения, потому что, естественно, там раскрываются его персональные данные.
О содержании статьи врачей берлинской клиники Шарите в журнале «Lancet», посвященной отравлению политика Алексея Навального, обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин беседовал с научным журналистом Ириной Якутенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Посол Турции в Тбилиси Фатьма Джереньизган была приглашена для беседы в Министерстве иностранных дел Грузии в связи с началом обслуживания крупнейшими турецкими банками пластиковых платежных карт, имитированных для Абхазии. Некоторые грузинские политики в связи с этим обвиняют Анкару в покушении на территориальную целостность Грузии. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Крупнейшие турецкие банки Ziraat Bank и Isbank уже несколько дней в обычном порядке обслуживают пластиковые карты World, имитированные для Абхазии, с абхазскими символами. Несмотря на активные консультации с послом Турции и ряд заявлений официального Тбилиси, пока не совсем ясно, где именно были имитированы пластиковые карты для Абхазии – в самой Турции либо в России. По некоторым данным, речь идет о сегменте российской платежной системы «МИР», с помощью которой абхазские граждане уже давно расплачиваются на территории Российской Федерации. А сейчас, согласно данной версии, эти карты приняты к обслуживанию и в Турции, именно как часть международной российской платежной системы «МИР». Тем не менее, влиятельный лидер лейбористской партии Грузии Шалван Аталашвили разразился гневными обвинениями в адрес Турции, потребовав от грузинских властей запретить транзит турецких грузов в Азербайджан через грузинскую территорию. Главный грузинский лейборист считает, что приняв к обслуживанию абхазские пластиковые карты, Анкара признала независимость Абхазии. Бывший государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинские политики не должны спешить со столь резкими заявлениями в адрес дружественной страны.
Турция очень надежный союзник и партнер Грузии, и очень четко защищает целостность Грузии и суверенитета. Это, скорее всего, касается какого-то, может быть, даже недоразумения. Но я, в первую очередь, провел бы все-таки, посоветовал бы всем посмотреть на первые 4 цифры этих карточек. Это обычно первые 4 цифры – это цифры государства, которые представляет эта карточка. Это там только просто картинка абхазского флага, больше ничего. Остальное все российское получается. Поэтому вместо того, чтобы упадаться в эмоции и в гнев, то лучше разобраться, скажем так, расследоваться, а потом делать агрессивные заявления по отношению со своему соседу.
Паата Закаришвили считает инцидент с пластиковыми картами примером бесперспективности попыток Тбилиси полностью закрыть Абхазию от внешнего мира, игнорируя интересы самих абхазцев.
Мир развивается, банковские системы развиваются, интернет развивается, технологии развиваются, и все чаще и чаще будут возникать такие вопросы, связанные, как Россия хочет реализовать признание Абхазии и Южной Осетии. Поэтому Грузия, только запрещая, ничего не добьется. Ей самой надо выходить на Абхазию и Южную Осетию, общаться с ними и обсуждать все вопросы, которые можно потом решить совместно. С российской стороны такие вопросы никак не вижу смысла обсуждения, потому что Россия агрессивная страна, и у нее совсем другие задачи. Но у абхазских и осетинских обществ есть свои задачи. Самосохраниться в каком-то смысле, выживать, в конце концов. И поэтому мы должны им помогать в этих вопросах. Не Россия должна им помогать в этих вопросах, а мы должны, Грузия должна помогать в этих вопросах.
Но подобные идеи пока не находят понимания не только среди властей, но и влиятельной части грузинского истеблишмента. Можно сказать, скандал с абхазскими пластиковыми картами в Тбилиси вряд ли затихнет до тех пор, пока грузинская сторона не добьется, если не прекращения эмиссии подобных карт для граждан Абхазии, то отказа от их обслуживания в тех государствах, которые не признают независимости бывшей грузинской автономии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 декабря. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Поздравляю всех, кто отмечает Западное Рождество, и прощаюсь до завтра.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».